С новостями этого часа вас познакомил Ярослав Шимов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Развитие ситуации вокруг закрытого черкизовского рынка Москвы. Нападение боевиков на гостиницу ООН в Кабуле, в результате которого погибли 12 человек. В Стамбуле открылась первая школа футурологов. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Одной из обсуждаемых тем в России, в первую очередь, конечно, в Москве, остается судьба бывших торговцев закрытого несколько месяцев назад черкизовского рынка, а также то, что станет с землей, со складами и товарами этой крупнейшей вещевой барахолки в Восточной Европе. Постоянно поступают сообщения о различных масштабах конфликтах, торговых спорах, хищениях или пожарах на этой огромной территории, которая сейчас закрыта для посторонних и охраняется милицией и частными охранниками. Что там происходит? Это сегодня попытался выяснить корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский, который сейчас уже должен быть на месте, и он с нами на связи в прямом эфире. Максим, ну, у меня первый вопрос. Удалось ли вам свободно пройти, попасть на территорию бывшего рынка? И что там вообще вы сейчас видите?
На самом деле территория бывшего рынка черкизовского, она сейчас под охраной и полностью закрыта. Пройти туда внутрь нет никакой возможности. А вот этот пожар, который произошел в ночь на среду, он произошел на складе, который находится где-то в полукилометре от самого черкизона, как его принято называть. И это складские помещения небольшие, двухэтажные, красное кирпичное здание. Загорелось оно в час ночи, по данным пожарных, а уже где-то в начале четвертого утра его удалось потушить. Что стало причиной этого возгорания, пока неизвестно. По некоторым данным, на этой территории находились тюки, которые тлели почему-то. Вот откуда появились на складе тлеющие тюки, тоже никому не понятно. Значит, также можно добавить, что здесь, конечно, ну, как всегда, пожар потушен, разбиты окна, выломаны двери. Внутри пройти также нет никакой возможности, потому что все заколочено и опечатано. Ну, еще добавлю, что вот я стою у главного входа на черкизский рынок, тут ни одного человека нету. Тихо, спокойно. Периодически появляется охранник, который так осматривает территорию и уходит в свою подсобку. Александр.
Спасибо, Максим. Я напомню, что Максим Ярошевский сейчас стоит у дверей закрытого несколько месяцев назад черкизовского рынка, где недавно произошел большой пожар. Ну и в продолжение темы. Российские предприниматели, работавшие на черкизовском рынке, все еще активно борются за торговые места в Москве. Сегодня в редакции «Новой газеты» состоялась пресс-конференция, на которой представители общественности и профсоюза работников черкизовского рынка обсуждали наиболее актуальные вопросы своей борьбы. На этой пресс-конференции побывала и моя коллега Тамара Леленкова.
Российские предприниматели, оставшиеся после ликвидации черкизовского рынка без рабочих мест, за последние 4 месяца куда только не обращались за помощью. И к городским властям, и к федеральным, даже в посольство Китайской Народной Республики ходили. Результат усилий инициативной группы в несколько сот человек – отписки чиновников с предложением поискать другие торговые места или поменять профессию. Об этом рассказала координатор общественной организации «Мир малого бизнеса» Вера Алдошина.
Мы боремся уже 4 месяца за то, чтобы кто-то на нас обратил внимание. Но получается, вот только сегодня департамент потребительского рынка прислал мне сегодня за подписью господина Смолиевского, заместителя руководителя департамента потребительского рынка. Ну как же, мы вам предлагали перевести свою деятельность на рынок ООО «Столичный привоз» по адресу Солнцевский район. И второе, в торговый центр «Касино Плаза». Значит, вот «Столичный привоз». Мы поехали, нас было тогда 18 человек инициативной группы. Мы были удивлены, вот это буквально бывшие солнцевские братки, которые показали нам 3 гектара земли и сказали: вот, ребята, вы давайте, у вас денег дофига, вы здесь строите все, а потом мы посмотрим, будете вы здесь работать или нет. Мы были в шоке и уехали. Касино Плаза, еще интереснее момент. Мы когда приехали туда тоже с инициативной группой, первого, кому мы встретили, администратора китайца. Там 3 администратора, один китаец, один араб, один индус. Но все замечательные. И первые слова его были, которые записаны у нас на аудио вот, записи. Но если вы с черкизовского рынка, давайте по 35 тысяч долларов, а потом мы вам дадим разрешение на торговлю. В общем, в городе Москве, получается, нет торговых мест для российских предпринимателей.
Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ считает, что ликвидация черкизовского рынка имеет сразу несколько направлений негативных последствий.
Ну, первое, самое простое, это дает очевидное совершенно рыночное основание для подъема цен в целом по городу. Второе, это место занятости десятков тысяч людей, самозанятых людей, которых не должно содержать государство, которые кормят себя и свои семьи. Следующая ипостась – это канал сбыта для российского малого бизнеса, который что-то производит. В лучшем случае универмаги пускают себе продукцию местных производителей, но в основном это тот ширпотреб, который завозится в огромных количествах, поставляемый по самым низким ценам, производимый в Китае, Турции и так далее. В этом смысле официальные форматы торговли, существующие у нас, они не заменят черкизовского рынка для малого российского бизнеса. Ну и, наконец, четвертая ипостась его, на мой взгляд, самая значительная, это ипостась крупнейшего в стране оптового центра торговли. В неделю только, я думаю, не меньше сотни тысяч человек закупали товарные партии, малый опт, так сказать, и завозили в свои собственные Костромы, Вологды, Урюпинские, ну, не знаю, ездили ли они дальше Урала, и они обеспечивали более дешевым товаром потребителей в своих достаточно бедных регионах и имели занятость. Итак, черкизовский рынок никогда открыт не будет, но если мы не извлечем уроки из всей этой истории, то страдания и убытки многих людей будут напрасными.
Итак, проблемы, причиной которых стало закрытие черкизовского рынка в Москве, проблемы не столичного масштаба, а общероссийского. Поэтому предприниматели надеются на поддержку своих коллег в регионах и решение суда, который признает ликвидацию рынка незаконной. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 18 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв взрыва в городе Пешавар на северо-западе Пакистана по последним сообщениям достигло 90. Более 200 человек ранены. Взрыв произошел спустя несколько часов после прибытия в Пакистан госсекретаря США Хиллари Клинтон. В столице Афганистана Кабуле при нападении боевиков на гостиницу ООН погибли 6 сотрудников этой организации, трое афганцев, 9 сотрудников ООН ранены. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. В Псковской области уволен директор Ямского дома-интерната для престарелых. Это случилось после расследования, инициированного волонтерами, обвинившими руководство интерната в преступной халатности. Подробнее на эту тему через некоторое время после сводки новостей. Адвокат потерпевших по делу майора милиции Евсюкова Игорь Трунов заявил, что Следственный комитет при прокуратуре России намеревается лишить его статуса. Россия не поставляет зенитно-ракетные комплексы С-300 в Иран, заявил сегодня вице-премьер Сергей Иванов. Контракт на поставку Тегерану 5 комплексов С-300 был подписан еще в декабре 2005 года, однако потом был заморожен на неопределенный срок. «АвтоВАЗ» не будет увольнять сотрудников, пока им не предложат новые рабочие места, заявил первый вице-премьер российского правительства Игорь Шувалов. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун поддержал кандидатуру своего предшественника Тони Блэра на пост главы Европейского совета. Эту должность иногда называют президентом Евросоюза. Президент Боснии Желько Комшич отменил свой визит в Швецию в знак протеста против досрочного освобождения экс-президента Республики боснийских сербов Биляны Плавшич из шведской тюрьмы, где она отбывала большую часть 11-летнего срока заключения по приговору Гаагского трибунала по завоенные преступления, совершенные во время войны в Боснии в 90-е годы. Еще раз напомню, что все последние новости Радио Свобода вы всегда можете прочитать и прослушать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор западной, на этот раз испанской прессы. О том, что пишут сегодня испанские журналисты, я побеседовал с корреспондентом «Радио Свобода» в Испании Виктором Черецким. Виктор, последнее сообщение из Испании, которое облетело средства массовой информации всего мира, это забастовка работников национальной авиакомпании «Иберия», парализовавшая испанские аэропорты. Что об этом пишут в самой Испании?
Газета «Мундо» посвящает этой теме целую подборку репортажей и заметок. В первую очередь она напоминает, что речь идет о забастовке стюардесс, от которой уже пострадало 40 тысяч пассажиров. Эта забастовка симпатий в Испании не вызывает, ее даже называют протестом богатых, пишет «Мундо». Дело в том, что заработок стюардесс составляет в год до 60 тысяч евро, что почти в 3,5 раза больше средней зарплаты по стране. Они имеют многие другие льготы. Ну а «Иберия» к тому же переживает глубокий структурный кризис. Она убыточна, и в этих условиях просить прибавку почти на 5%, как считает газета, неуместно. Однако стюардессы намерены продолжить свою акцию протеста.
В последнее время из Испании довольно часто приходят такие сенсационные новости о расследованиях в связи с так называемой, в кавычках, «русской мафией». Есть что-нибудь на эту тему в сегодняшних испанских газетах?
Нет, последняя новость относится к 10 числам октября. Сообщалось о поездке в декабре судебного следователя Бальтасара Гарсона в Москву. Известно, что он намерен встретиться с Олегом Дерипаской. Также упоминалось о неких российских 4 миллионах, якобы вложенных в какую-то компанию в Валенсии. И это все. Думаю, от предстоящей поездки Гарсона сенсаций ждать не следует.
Ну а о чем же в таком случае пишут сегодня газеты?
Доминируют в прессе две темы – экономический кризис и коррупция. Газета АБС напоминает, что Испания лидирует в Евросоюзе по части безработицы, которая приближается к 20% трудоспособного населения. Безработица является основной причиной роста нищеты, подчеркивает АБС. Только за один год, по данным католической благотворительной организации «Каритас», число остро нуждающихся увеличилось здесь на 50%. Причем речь идет не об эмигрантах, а об испанцах, которые еще недавно не относились к категории бедных. У людей нет денег на продукты, на оплату квартиры и коммунальных услуг. И многие не получают никакой помощи от государства, отмечает мадридская газета под названием «20 минут». До конца месяца, по последним данным государственной статистики, не могут прожить на свои доходы более 60% испанцев. 20% населения по европейским стандартам живет за чертой бедности. То есть, к примеру, семья из 3 человек имеет годовой доход ниже 14 тысяч евро. Это данные, которые приводит газета «20 минут». Газета «Вангвардия» сообщает подробности нового грандиозного скандала – ареста мэра и муниципальных советников города-спутника Барселоны Санта-Колома-де-Граманет. Обвинения стандартные – махинации с участками под застройку, взятки, отмывание денег. Среди арестованных известные деятели каталонского отделения правящей в Испании социалистической рабочей партии, которая еще буквально вчера похвалялась честностью в своих рядах. До этого все шишки за коррупцию валились на голову оппозиционной народной партии. На это обращает внимание газета «Расон». В принципе, в Испании ни дня не проходит без громкого коррупционного скандала. Это своего рода способ отвлечь население от тягот экономического кризиса. Таково мнение участников «Круглого стола», организованного в среду утром 3-м каналом испанского телевидения.
А что выделяют испанские СМИ в области международной политики?
Газета «Паис» выделяет заявление кубинских политзаключенных в связи с недавним визитом испанского министра иностранных дел Маратиноса на Кубу. Они обвиняют Испанию в потворстве тоталитарному режиму братьев Кастро. В заявлении говорится, что у Маратиноса не хватило времени для встречи с диссидентами и что визит служит лишь продлению агонии режима. Газета приводит также слова бывшего испанского премьера Аснара, который называет поддержку репрессивного кубинского режима нынешним испанским правительством позором Испании.
Спасибо, Виктор. Я напомню, что о последних публикациях в свежих испанских газетах нам рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий. Мы продолжаем программу «Время свободы». Губернатор Псковской области Андрей Турчак в среду подписал распоряжение уволить директора Ямского дома-интерната для престарелых инвалидов Владимира Попова. После сообщений псковских волонтеров из организации «Старость в радость» об ужасающих условиях, в которых живут старики в Ямском интернате, там начаты проверки. По данным правозащитников, обитатели большинства российских государственных домов престарелых находятся в точно таких же условиях. У них отбирают пенсии, плохо кормят, они спят на кроватях без постельного белья и не получают медицинской помощи. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Информацию о том, что постояльцы дома престарелых поселка Ям Гдовского района Псковской области обитают в ужасных условиях, распространили девушки-волонтеры из общественной организации «Старость в радость». Они не только написали об этом в интернете, но и выложили фотографии бабушек. Блоги девушек вызвали, что называется, широкий общественный резонанс. Власти Псковской области направили в дом престарелых комиссию. Директора учреждения Владимира Попова уволили. Информация об этом есть на сайте администрации Псковской области. Сам он считает, что девушки поступили подло, и говорит, что бабушки в его доме жили вполне прилично.
Я не ожидал от этих девочек такой подлости. Все это делалось за нашей спиной. Я не видел у женщин пролежней.
Основные претензии волонтеров к руководству и медицинскому персоналу Ямского дома престарелых заключаются в том, что за больными стариками там не ухаживают. На фотографиях в интернете видно, что одна из бабушек лежит на кровати без постельного белья, на клеенке. Девушки из организации «Старость в радость» говорят, что в этом доме-интернате пожилые люди умирают чаще, чем в других подобных учреждениях, потому что за ними совсем не ухаживают, рассказывает волонтер Анна Русакова.
В этом доме невнимательный директор и невнимательный персонал. Ну, следствием этого оказывается то, что те старики, которые оказываются лежачими, не получают никакого практически ухода, ну и, соответственно, довольно быстро умирают. Смертность довольно высокая.
Российские правозащитники с сожалением говорят о том, что положение в Ямском доме-интернате не исключение, а скорее правило. Обитатели большинства российских государственных домов престарелых живут в таких же условиях. Равнодушное отношение российской власти к старикам – это часть государственной политики, констатирует правозащитник Лев Пономарев.
Так как коррупция у нас тотальное явление, и оно существует везде, в любой области, то, будучи бесконтрольно, люди, которые руководят домами престарелых, они людей обворовывают там особенно их сильно. У нас был один человек, который помогал одному из крупнейших домов престарелых Московской области. Регулярно мы обращались в интересах стариков, которые там находятся. Чудовищные проблемы. За людьми не ухаживают, это колясочники, обирают их пенсии. И если они начинают как-то протестовать, то ухудшают их условия, запрещают свидания с родственниками. Я бы этих людей, конечно, посудил бы, которые обирают стариков. Государство обязано оказывать им социальную помощь, обязано содержать и ухаживать за ними. За это мы платим налоги. Поставлено в бюджет. Но все это разворовывается, их кормят неизвестно чем и практически не ухаживают. Они лежат в пролежнях, медленно гниют и умирают.
Это было мнение руководителя общероссийского движения «За права человека» Льва Пономарева. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В индийском городе Бангалор недавно состоялась презентация книги «Индия на Луне». Речь в ней идет об истории первого индийского спутника Луны, запущенного на орбиту год назад. На встрече, где присутствовали руководители индийской космической программы, побывала и корреспондент «Радио Свобода» в Индии Анна Асланян.
22 октября 2008 года Индия запустила в космос свой первый лунный модуль. Проект «Чандраян-1» включал в себя вывод на орбиту Луны спутника и посадку зонда. В ходе операции удалось, в частности, обнаружить на Луне молекулы воды. К годовщине запуска был приурочен выход книги Шринаваса Лаксмана «Индия на Луне», посвященной истории проекта. Автор, известный индийский журналист, много писал на космические темы, находился на стартовой площадке во время запуска. Презентацию, устроенную в городе Бангалоре, в центральном книжном магазине, почтили своим присутствием руководители операции «Чандраян-1», сотрудники Индийского центра по космическим исследованиям, доктор Алекс и доктор Анна Дураи. По образному выражению автора книги, они пришли для того, чтобы еще раз нажать на кнопку «Старт». После многословных вступительных речей доктор Алекс поделился с собравшимися своими воспоминаниями о том знаменательном дне, полном переживаний. В голосе его звучало с трудом сдерживаемое волнение. «Мы очень беспокоились. Погодные условия были в ту ночь неблагоприятные. Мы не знали, чего ждать. Непонятно, как это произошло, но внезапно около полуночи погода улучшилась, небо прояснилось. 2 часа ночи. Нам сообщают, что небо по-прежнему ясное, но только над Шри-Харикотой, не надо всей Индией. Случилось чудо. Мы молились, пусть небо останется ясным до утра. Одним словом, технические достижения, удача, Божья воля, все это вместе взятое позволило нам осуществить наши планы. Нельзя сказать, что мы совершили какой-то подвиг. Мы просто делали свое дело. Вслед за Алексом к микрофону вышел его коллега. Выступление Анны Дураи было более лаконичным. Он кратко превознес достоинство книги и сел. Затем началась непосредственная презентация. Книгу, обернутую во что-то блестящее, презентовали Алексу. Под вспышки фотоаппаратов он развернул ее и некоторое время держал так, чтобы всем было видно. На этом раздача подарков не кончилась. Остальным почетным гостям были вручены цветы. Организаторы придерживались строгого регламента. Каждый букет объявлялся отдельно. Публике давали достаточно времени на аплодисменты. Наконец, собравшимся предложили задавать вопросы. Любые, самые неожиданные и провокационные. Вашему корреспонденту интересно было узнать, почему операция, изначально рассчитанная на 2 года, окончилась значительно раньше. Связь со спутником была потеряна через 312 дней после запуска. Доктор Алекс с готовностью ответил на этот вопрос. Мы знали о существовании технической проблемы, знали еще в начале операции. У нас были опасения, что проект может окончиться раньше, чем было запланировано. Поэтому мы решили не ждать и ускорить темпы работы. Все, что предполагалось сделать за 2 года, было выполнено за 9 месяцев. Кто-то из зала попросил прокомментировать недавний арест американского ученого Стюарта Назетта. Сотрудник НАСА, активный участник проекта Чандраян, был схвачен при попытке продать секретные материалы агенту ФБР, представившемуся офицером Моссада. Когда это произошло, за пару дней до годовщины, Индийский центр по космическим исследованиям заявил, что дело касается только НАСА. С индийской же стороны никакой утечки информации не было и быть не могло. Во время презентации был дан точно такой же ответ. Вскоре вопросы иссякли. Как ни старалась ведущая уговорить аудиторию, все молчали. В этот момент, словно по команде, в зал вели группу школьников. Они выстроились перед гостями и тут же начали задавать вопросы, один за другим, слева направо. Шпаргалок в руках у них не было. Однако всякий раз, когда кого-нибудь переспрашивали, фраза повторялась слово в слово. Видимо, дети как следует подготовились перед тем, как идти на встречу с людьми, известными всей стране. Как бы то ни было, в их вопросах чувствовался некий полет фантазии. Им хотелось знать многое. Можно ли будет отправить на Луну человека в таком же модуле, добавив к ракете еще одну ступень? Что будут делать с водой, добытой на Луне? И так далее. Однако представители космического центра, по их собственным словам, за этот год им довелось выступать перед народом не менее 200 раз. Было невозможно застать врасплох. Но вопрос об улучшениях, которые конструкторы собираются внести в аппарат, прозвучало следующее. Тут мы имеем дело с электроникой, а добиться, чтобы она работала при высоких температурах, очень сложно. Всем известно, что для компьютеров, для лэптопов перегревание всегда проблема. Даже у лэптопа внутри есть небольшой вентилятор для охлаждения. Теперь мы разработали для этой цели новые приборы. Называются они тепловые трубы. Трудно было отделаться от впечатления, что представители космического центра – те самые портреты из президиума, знакомые всякому гражданину СССР. Однако сказать, что собрание было точной копией тех, что доводилось некогда посещать в школе, было бы преувеличением. Тогда, к примеру, присутствовавших не обносили водой. Правда, тут школьникам ее тоже не предложили. Анна Асланян, Бангалор, Индия, для Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
Число жертв взрыва в городе Пешавар на северо-западе Пакистана по последним сообщениям достигло 90. Более 200 человек ранены. Взрыв произошел спустя несколько часов после прибытия в Пакистан госсекретаря США Хиллари Клинтон. Сегодня же в столице Афганистана, Кабуле, при нападении боевиков на гостиницу ООН погибли 6 сотрудников этой организации, 3 афганцев, 9 сотрудников ООН ранены. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. Подробнее на эту тему через некоторое время после этой сводки новостей. В Псковской области уволен директор Ямского дома-интерната для престарелых. Такое решение стало результатом расследования, инициированного волонтерами, обвинившими руководство интерната в преступной халатности. Адвокат потерпевших по делу майор милиции Евсюкова Игорь Трунов заявил, что Следственный комитет при прокуратуре России намеревается лишить его статуса. «Россия не поставляет зенитно-ракетные комплексы С-300 в Иран», заявил вице-премьер Сергей Иванов. Контракт на поставку Тегерану 5 комплексов С-300 был подписан еще в декабре 2005 года, однако потом заморожен. «АвтоВАЗ» не будет увольнять сотрудников, пока им не предложат новые рабочие места, заявил первый вице-премьер российского правительства Игорь Шувалов. Шувалов не уточнил, идет ли речь о предоставлении новых рабочих мест в структурах «АвтоВАЗа» или вне предприятия. Напомню, что «АвтоВАЗ» в рамках антикризисной программы намерен сократить около трети персонала, более 20 тысяч человек. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун поддержал кандидатуру своего предшественника Тони Блэра на посту главы Европейского совета. Эту должность иногда называют президентом Евросоюза. Президент Боснии Желька Комшич отменил свой визит в Швецию в знак протеста против досрочного освобождения экс-президента Республики боснийских сербов Биляны Плавшич из шведской тюрьмы. Плавшич отбыла в Швеции большую часть 11-летнего срока заключения, к которому была приговорена Гаагским трибуналом за военные преступления, совершенные во время войны в Боснии в 90-е годы. Парламент Германии вновь избрал федеральным канцлером Ангелу Меркель. Она возглавит правоцентристское коалиционное правительство христианских демократов и свободной демократической партии. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет в наш эфир, как всегда, в 8 вечера по московскому времени. И вместе со мной в студии ведущий сегодняшнего итогового выпуска Андрей Широградский. Андрей, здравствуйте. Ну, давайте познакомим наших слушателей с тем, что оригинального будет сегодня в вашем выпуске, поскольку некоторые темы, которые начались вот в этих часах программы, они, конечно, тоже получат развитие и у вас, но будет явно что-то свое. Пожалуйста, вам слово.
Да, разумеется, Александр. Ну, центральная тема, это очевидно, это взрывы в Афганистане и в Пакистане, где жертвами стали десятки людей. Мы поговорим о том, как развивается ситуация в этих двух странах, мнение экспертов по этому поводу, что происходит, каковы будут дальнейшие шаги. Отмечу, что в нашей программе сегодня эксклюзивное интервью с Ахмедом Закаевым. Я сейчас затрудняюсь точно определить, как вот определить эту фигуру, но это известная фигура, и мы поговорим о последнем развитии событий, связанном именно с ним. Вы услышите и интервью с ним, и комментарии экспертов. По этому поводу новость сегодняшнего дня – это предстоящее увольнение на Пятом канале петербургского телевидения. Новость очень важная, потому что в последнее время очень много говорилось о том, что будет сокращаться информационное вещание этого телеканала, телеканала РЕН-ТВ, и информационные службы заменят там некие подразделения телеканала Russia Today, телеканала России. В общем, говорилось, представители этого телеканала, Пятого телеканала, успокаивали общественность, но вот сейчас очевидно, что сокращения неизбежны, и, скорее всего, будут уволены не менее 100 человек. Ну, будут и другие темы в программе. Александр.
Спасибо, Андрей. Я напомню, что это были вкратце темы итогового выпуска программы «Время свободы», которую вы можете послушать сегодня в 8 часов вечера по московскому времени. Ведет программу Андрей Широградский. Мы продолжаем «Время свободы». Как я уже сказал, читая сводку новостей, в Кабуле сегодня боевики напали на гостиницу Организации Объединенных Наций. Погибли 12 человек, шестеро из них сотрудники ООН. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Малика Рахманова.
Трое вооруженных боевиков напали на гостевой дом ООН в 7 утра. 9 сотрудников организации ранены. Афганские власти сообщают, что среди пострадавших и погибших есть и местные жители. Сами нападавшие в ходе завязавшейся перестрелки были убиты. Говорит студент столичного университета Сабир Амар Халил.
Атмосфера в городе ненормальная. Чувствуется напряжение. Мы слышали о двух инцидентах. Один из них в районе Шерпур, где талибы ворвались в здание.
А вот что заявил представитель ООН в Афганистане Алим Садык.
Три вооруженных боевика, по меньшей мере один из которых был смертником со взрывчаткой, напали на частную гостиницу в Кабуле, постояльцами которой были сотрудники миссии ООН. Боевики ворвались в гостиницу, и началась стрельба.
Ответственность за эту атаку взяли на себя талибы. Сразу после нападения представитель движения «Талибан» назвал произошедшее первым шагом на пути к срыву второго тура выборов президента Афганистана, который должен состояться через 10 дней, 7 ноября. Через несколько часов после обстрела неподалеку от президентского дворца прогремели два взрыва. Две ракеты были выпущены по зданию отеля «Сирена», принадлежащей иностранцу. Жившие в гостинице люди, а это в основном дипломаты и сотрудники международных организаций, укрылись во время обстрела в подвале. О пострадавших не сообщается. Некоторые эксперты связывают сегодняшние события с визитом госсекретаря США Хиллари Клинтон в Пакистан. Известно, что сегодня в центре пакистанского города Пешавар на многолюдном рынке взорвался автомобиль. 80 человек погибли и еще 100 ранены. На пресс-конференции в Исламабаде Клинтон заявила, что Соединенные Штаты будут стоять плечом к плечу с Пакистаном в борьбе с экстремистами. Однако афганский эксперт Вахид Мождах говорит, что пока рано говорить о взаимосвязи этих событий.
То, что произошло в Пешаваре, не связано, на мой взгляд, с событиями в Афганистане. В Пешаваре погибли порядка 80 человек, и пока никто не взял на себя ответственности за это. В то время как в Афганистане талибы уже заявили о своем причастии к взрывам и налету.
Эксперты не раз отмечали, что для победы над талибами в Афганистане необходимы дополнительные военные силы. Как сообщил вчера Белый дом, президент США Барак Обама примет решение о присутствии американского контингента в Афганистане в ближайшее время. С мая 2009 года в Афганистан было направлено более 30 тысяч военнослужащих, что практически удвоило численность американского контингента в этой стране. Малика Рахманова для Радио Свобода.
Вы слушаете «Время свободы», мы переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры».
«26 октября в «Живом журнале» началась одна из самых масштабных за последнее время коллективных акций пользователей. Блогеры последовали призыву активистки волонтерской группы «Старость в радость» Елизаветы Олескиной, юзер О.Лиска, и обратили внимание всего Рунета на ситуацию в доме престарелых в поселке Ям Гдовского района Псковской области. Пост Олескиной, сопровождавшийся фотографиями больных и беспомощных стариков, собрал свыше 1400 комментариев и получил более 1000 кросс-постов.
В течение почти двух лет мы пытались исправить ситуацию самостоятельно, но у нас ничего не получилось. В Яме все хуже и хуже. На нашем попечении около 30 домов престарелых и больниц в Нижегородской, Новгородской, Брянской, Псковской, Тульской, Тверской областях. Но нигде нет такой ужасающей смертности, как в доме престарелых в Яме. И мы уверены, что виной тому отсутствие какой-либо врачебной помощи и наплевательское отношение к старикам персонала дома, а главное – равнодушие его директора.
Следует отметить, что это не первое упоминание ямского дома престарелых. В сентябре прошлого года группа «Старость в радость» совместно с волонтерским центром «Бурундук» ездили в Ям делать ремонт. Тогда одна из участниц отмечала:
«Ситуация в доме ужасна. Здание, в котором лет 60 не было ремонта, работники, которые относятся к бабушкам-дедушкам, как к живым трупам, из лекарств тетрамон и валидол. И это не из-за того, что во всех домах престарелых такая же ситуация. Мы ездили в соседнее село Чернево, в такой же по финансированию дом. И это просто рай по сравнению с тем, что происходит в Яме».
Уже через день, 27 октября, стало известно, что власти Псковской области решили проверить информацию волонтеров и сообщить о результатах проверки в течение двух недель. Эта новость воодушевила блогеров, однако всего на несколько часов. Вечером того же дня на сайте Псковского агентства информации появилась статья, в которой сообщались результаты проверки, только что проведенной руководителем аппарата администрации Псковской области Максимом Жаворонковым. По данным агентства, жители дома престарелых не жалуются на условия проживания, уход и отношения медицинского персонала. Блогеры же намеренно исказили положение дел в доме престарелых. Персонал учреждения уверяет:
«Девочки специально фотографировали пациентов. По словам медсестер, они прошли в палаты, отмотали бинты и сфотографировали трофические язвы пациентки, которые представили как пролежни от плохого ухода за больными».
Сам факт обращения к ЖЖ-сообществу чиновники объясняют либо самопиаром, либо реакцией столичной девушки на непростые условия содержания престарелых и больных людей. от комментария одного из активистов волонтерской группы веет безысходностью.
Итак, что мы получим в сухом остатке? Иск за клевету на волонтеров, косметический ремонт в яме, и ничего не изменится по существу. Хотя нет, изменится. Волонтеров перестанут пускать в дома престарелых, заодно и в детские дома, и во все остальные дома тоже.
Военное присутствие США в Ираке и Афганистане снова обсуждается политическими блогерами всего мира в связи с громкими событиями минувших выходных, серией мощных взрывов в Багдаде и массовыми антиамериканскими демонстрациями в Афганистане. Блогеры, так или иначе связанные с арабским миром, видят в этих событиях еще одно свидетельство провала американской внешней политики на Востоке. Подробный комментарий взрывам в Багдаде дает в своем блоге Джоан Коул, президент Института Global Americana. Он анализирует цели атаки, а именно список пострадавших министерств, и приходит к выводу, что взрывы – дело рук баатистов.
Министерство общественных работ возглавляет Рияд Гариб, влиятельный член Высшего исламского совета Ирака, близкого к тегеранскому духовенству. В министерстве работают преимущественно члены этой партии, и у баатистов были все резоны его взорвать.
В том же духе Джоан Коул перечисляет и прочие подвергшиеся атаке министерства и заключает:
здесь две опасности. Во-первых, американские ястребы могут воспользоваться этим поводом и отложить вывод войск. Подобные атаки случались и когда американские войска патрулировали Багдад. Остановить их удалось, лишь прибегнув к крайним мерам, применять которые постоянно не имеет смысла. Фактически они сводятся к огораживанию отдельных районов и приводят к 80-процентной безработице. Вторая опасность в том, что Нури аль-Малики попытается переложить ответственность за взрывы на Сирию, а это чревато столкновениями на границе. Корыстолюбивая незаконная война, развязанная республиканцами в Ираке, на многие десятилетия дестабилизировала ситуацию в Восточном Средиземноморье и создала для Америки и мировой безопасности массу долгосрочных проблем. Взрывы в Багдаде – их первые предвестники.
Афганские демонстрации вызвали схожую реакцию у блогера «Злой араб».
Вот был Талибан, самое что ни на есть средневековое, самое обскурантистское и отсталое правительство в мире, которое все презирали. Американцы его свергли. Но Талибан возвращается, и это свидетельствует лишь о том, какой мерзейший режим они здесь установили. Какие зверства должны были совершать в Афганистане оккупационные войска и их союзники, чтобы отсталый и архаичный Талибан снова стал вызывать симпатии местного населения?
Антиамериканские настроения прорвались даже на страницы британской прессы. Сэмми Рамадани пишет в «Гардиан», что вина за багдадскую бойню всецело лежит на совести интервентов и призывает иностранные силы покинуть страну. Только здесь голос арабского мира получил отпор. Комментируя статью Рамадани, пользователь PHCO удовлетворенно отмечает:
растущее желание американцев и европейцев как можно скорее покинуть Ирак и Афганистан основывается исключительно на том, что эти народы неисправимы и бороться за них не стоит. Жаль только женщин.
Что ж, остается позавидовать самоуверенности британского комментатора.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете «Время Свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
«Радио Свобода». Новости.
Число жертв взрыва в городе Пешавар на северо-западе Пакистана, по последним сообщениям, достигло 90. Более 200 человек ранены. Взрыв произошел спустя несколько часов после прибытия в Пакистан госсекретаря США Хиллари Клинтон. В столице Афганистана, Кабуле, при нападении боевиков на гостиницу ООН погибли 6 сотрудников этой организации, 3 афганцев, 9 сотрудников ООН ранены. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. В Псковской области уволен директор Ямского дома-интерната для престарелых. Такое решение стало результатом расследования, инициированного волонтерами, обвинившими руководство интерната в халатности. Адвокат потерпевших по делу майора милиции Евтюкова Игорь Трунов заявил, что Следственный комитет при прокуратуре России намеревается лишить его статуса. Россия не поставляет зенитно-ракетные комплексы С-300 в Иран, заявил сегодня вице-премьер Сергей Иванов. Контракт на поставку Тегерану 5 комплексов С-300 был подписан в 2005 году, однако потом заморожен на неопределенный срок. «АвтоВАЗ не будет увольнять сотрудников, пока им не предложат новые рабочие места», заявил первый вице-премьер российского правительства Игорь Шувалов. Он не уточнил, идет ли речь о предоставлении новых рабочих мест в структурах «АвтоВАЗа» или вне предприятия. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун поддержал кандидатуру своего предшественника Тони Блэра на пост главы Европейского совета. Эту должность иногда еще называют президентом Евросоюза. Парламент Германии вновь избрал федеральным канцлером Ангелу Меркель.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Афганский выбор президента Обамы.
Комментарии экспертов.
Американских следователей интересует не только бизнесмен Семен Могилевич, но и экс-министр правительства Московской области Алексей Кузнецов.
В блогах «Свободы».
Блогер Платон Лебедев ждет ваших вопросов.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В эфире информационная программа «Время свободы», и мы переходим к новостям экономики. Инфляция в России с января по сентябрь в целом превысила 8%, что в 10 раз выше, чем в странах Европейского Союза, сообщила Федеральная служба статистики. Хотя потребительские цены не растут в России уже 2 месяца подряд, базовые причины инфляции в стране сохраняются в полном объеме. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Девальвация рубля, проведенная в России в конце прошлого, начале нынешнего года, безусловно, оказала мощное инфляционное давление на цены, учитывая тем более объемы потребительского импорта в страну. Однако с тех пор курс рубля повысился почти на четверть, а объемы самого импорта с января по сентябрь сократились на 40% к уровню 3 кварталов прошлого года. Главный экономист Банка Москвы Кирилл Тримасов.
Цены легко растут, но, как правило, очень сложно их снижать. Эффект девальвации, он практически сразу оказал влияние на инфляционные процессы. Зимой мы фиксировали ускорение инфляции, связанное с ослаблением курса рубля. То укрепление рубля, которое мы наблюдаем последние месяцы, оно, безусловно, сдерживает инфляционные процессы в стране, но быстро это не проявится. Динамика рубля, как мне видится, это все-таки не основной сейчас фактор, оказывающий влияние на инфляционные процессы. Главный фактор – это слабость внутреннего спроса. Инфляция в российской экономике последние 3 месяца практически нулевая. И основная причина этого заключается в том, что население неактивно тратит деньги. На фоне высокой безработицы, на фоне снижения реальных доходов населения, потребительская активность в стране существенно снизилась.
Главный экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Снижение спроса со стороны населения – это один из факторов, который, конечно, приводит к снижению давления на цены. Хотя в условиях России в последние месяцы, месяцы кризиса, значительная часть спроса переместилась из крупных розничных сетей в менее организованную торговлю, либо в малый бизнес, либо на рынке, которые, как правило, статистически очень плохо охватываются официальной статистикой. Главный фактор, который привел к торможению инфляции в России, это было именно снижение цен на продовольствие.
Если при спаде внутреннего спроса, сдерживающем инфляцию в целом, и снижении цен на продукты питания, общий рост цен, тем не менее, остается весьма существенным, значит, проявлялись другие факторы.
Прежде всего, часть цен в экономике регулируется, я говорю прежде всего о тарифах на электроэнергию, на газ, на железнодорожные перевозки, на коммунальные услуги. В этом году эти повышения происходили ежеквартально и раз в полгода. Это, в общем, оказывало свое влияние. И второй фактор – это монополизация российской экономики. Уровень монополизации достаточно высок. Это, опять-таки, связано с историческими причинами, с централизованной экономикой, которую мы имели в советское время. В ряде секторов экономики мы имеем монополии или олигополии, которые устанавливают цены вне зависимости от своих сдержек.
В России рост цен на продукты питания с января по сентябрь составил 14%. 4,9%, отмечает Федеральная служба статистики, тогда как в странах Европейского Союза продукты, наоборот, подешевели за тот же период на 1,6%. Кирилл Тримасов, Банк Москвы.
Основной рост цен на продукты питания пришелся на начало года, когда падал рубль, что, естественно, привело к подорожанию импортируемых продуктов. В последние месяцы цены на продовольствие в России снижаются. В августе это 1,3%, в сентябре 1,2%. В октябре, в общем-то, тоже роста цен на продовольствие не видно. На мой взгляд, основное влияние на цены на продовольствие оказал именно фактор, связанный с изменением валютных курсов.
Динамика мировых цен на нефть все последние годы в огромной степени определяла объемы денежной массы в России и, соответственно, темпы роста цен. Но в нынешнем году эта зависимость изменилась, отмечает Владимир Тихомиров, финансовая корпорация «Уралсиб».
Если говорить о предыдущем периоде, не текущий год, а годы, которые до этого были, действительно была прямая взаимозависимость. Это мы хорошо видели. Инфляция у нас разгонялась в период роста цен, особенно если цены стартовали с низких уровней, как это было в начале этого века. В текущем году у нас сложилась необычная ситуация. Если брать цены на нефть, то с начала года они фактически удвоились. С уровней где-то около $40 за баррель до $80 за баррель. Тем не менее, темпы инфляции у нас существенно снизились. Здесь, видимо, сказывается тот факт, что курс рубля, он оказался существенно девальвирован, и, воспользовавшись моментом, Центральный банк, в общем, не прилагал больших усилий для попытки манипулирования курсом. В последние месяцы получили плавное укрепление рубля, но, тем не менее, до уровней намного более низких, чем это было раньше. Ему не надо было регулировать курс через покупки валюты и печатание дополнительных рублей в обмен на валюту, что раньше оказывало инфляционное давление. Плюс к этому, конечно, с кризисом мы получили существенный пересмотр бюджетных расходов, и государственные расходы существенно сократились.
В 2009 году в целом рост потребительских цен в России, если усреднить последние прогнозы разных правительственных ведомств, может составить менее 10%.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Сининский. Этот час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. Около 3 недель назад в Стамбуле начала работу первая в стране так называемая «Школа будущего». Ее основали преподаватели стамбульских вузов, называющие себя профессиональными футурологами, то есть людьми, которые зарабатывают деньги на долгосрочных прогнозах о ходе развития цивилизации в далеком будущем. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
На что похоже наше с вами будущее? Двухметровый плакат с таким вопросом уже который день висит у входа в один из стамбульских университетов. Здесь недавно открылась первая в Турции школа футуризма. Ее основали 5 стамбульских преподавателей, получивших научную степень в Европе. Всего за $300 все желающие могут получить полную информацию о будущем человечества. 40-летний служащий одной из стамбульских компаний Айхан, например, говорит, что для того, чтобы попасть на лекции, он даже готов тратить в пробках до 1,5 часов. Мировой экономический кризис очень сильно повлиял на мышление людей. У многих появилось чувство безысходности и бессмысленности жизни. Средства массовой информации ежедневно пугают обывателей грядущими глобальными бедствиями. Многие не знают, что делать с этим потоком информации, как жить дальше, как растить детей. И я пришел сюда, чтобы избавиться от чувство постоянной тревоги и страха. Не так давно турецкие футуристы основали свой собственный сайт, на котором, в числе прочих проектов, представлены будущие панорамы турецких городов. Вот, например, Анталия, известный средиземноморский курорт. По замыслам турецких архитекторов, лет через 100 здесь будет построен фантастический аэропорт, который сможет принимать ежедневно до 100 тысяч туристов. Летающие такси будут отвозить клиентов к суперсовременным плавающим отелям. Туристы разместятся в частных резиденциях и виллах цилиндрической формы с явно футуристическими чертами. Сверхиндустриальная цивилизация уже не за горами. Она будет построена через пару сотен лет после окончания научно-технической революции, которую общество переживает уже сегодня, уверен президент Стамбульской ассоциации футуристов Уфук Тархен. Наша ассоциация футуристов – ветвь Международной ассоциации футуристов, которую иногда называют Советом по мировому будущему. Мы последователи популярной теории о трех волнах. После первой – аграрной цивилизации и второй – революции индустриального общества – последует научно-техническая революция, которую мы переживаем сегодня. Технологии развиваются столь стремительно, что обыватель не успевает переварить свалившуюся на него информацию. Мы работаем, чтобы обучить их этому. В будущем технологии станут для людей шестым чувством. Необходим очень высокий уровень образования, чтобы это понять и участвовать в построении лучшего будущего. Марксизм – религия будущего, считают турецкие футуристы. В Стамбуле существует так называемая партия будущего, создатели которой – стамбульские студенты и служащие – предсказывают возрождение марксизма из-за дальнейшего обнищания большинства общества. Вооруженные восстания станут обычным делом. Появятся новые виды оружия специально для этнических и классовых чисток в перенаселенном мире. Подобные устрашающие сценарии уже сегодня активно используют в своих интересах представители турецких ультранационалистических партий. До сих пор одной из самых продаваемых книг в Турции остается фантастический роман «Металлический шторм», вышедший в свет пару лет назад. По сюжету несколько американских солдат захватывают турецкую атомную электростанцию. Начинается война, в ходе которой американцы оккупируют Турцию, а измотанная войной страна превращается в сырьевую колонию. Политолог Айхан Солмаз. То и дело в продаже появляются дешевые фантастические романы на вполне современные темы. Предсказания будущего используют в своих целях политические экстремисты. Многие еще не осознали, что футурология обладает громадным потенциалом. Легко обмануть тех, кто это игнорирует. Можно активно изменять массовое сознание граждан и влиять на него. Сокращается число мечетей, модернизируется вероучение, все большее количество людей становится атеистами, не соблюдают религиозные заповеди и посты. Что ждет религию при встрече с неизвестным будущим? Какие изменения будут происходить в вероучении и духовной культуре мусульман? Исламские ученые предостерегают от бесплодных попыток заглянуть в будущее. Рассуждать о будущем так же бессмысленно, как и гадать на кофейной гуще, считают они. Нельзя учесть всей суммы факторов, которые вызывают к жизни то или иное событие. Возможны мелкие ошибки и крупные заблуждения. Они неизбежны, когда дело касается глобальных по масштабу событий. Так, например, известный турецкий ученый, богослов и мыслитель Фетхулла Гюлен уверяет, что вся футурология построена на песке. Размышления или прогнозы являются всего лишь гипотезами, а универсальные правила, установленные на их основании, обманом, пишет он в одном из своих сочинений. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Вы слушали информационные часы программы «Время свободы». Они завершены. Сейчас в нашем эфире сразу после новостей ток-шоу «Время гостей», которое проведет Виктор Резунков. А три последних часа с вами был Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мне доподлинно известно, действительно, это факт о том, кто убил...
Они исчезнут. Эти люди исчезнут с лица земли.
То, что сегодня происходит в правительственной и парламентской политике, представляет...
Мы сейчас в разгаре пандемии.
После первых сообщений о падении метеорита возле указанной очевидцами ямы возник ажиотаж.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».